Друзья, мне братья предложили тоже сказать немножко об этой конференции. И я скажу, был еще он Иван Петрович, может быть, он что-то скажет, или Володя Альников, вот, и другие были. Но я хочу сказать свое впечатление об этом, кратенькое. Да, действительно, было интересное сообщение с мест. Каждая область отчитывалась, вот как у них идет благовестие. И бывало так с области 4, 3 человека, 4, вот, говорили вот со своих мест, как у них там и там, и довольно интересно. Ну, а я сидел так и думал, ну это же все сливки рассказывают. Вот самое такое интересное что-то, удачное, вот благословенное что-то. Вот, и думал, и у нас бы можно было что-то найти интересное какие-нибудь. Вот. А меня интересует больше, как вообще рядовая работа идет. Там были интересные братья, вот говорили, за этого сантехника. Вы знаете, человек, который рассказывал, ну, я бы лично слышал его 8 часов и, думаю, не соскучился бы. Да, очень интересно. Сам он интересный как личность. И преподает интересно. Вот простые вещи, а так говорит, что все улыбаются сразу и интересно. То есть талант у него есть, такой способность есть такая. А я сидел и думал, хорошо, что у нас есть в братстве такие люди, талантливые. Но большинство-то не талантливых, а просто простых людей, которые не могут ни рассказать так, ни изобретательными таким быть, как он. И другие там, брат, который, например, в вагоне был, я так думал, сижу, слушаю его, как он в вагоне проповедовал так, и себе думаю, честно говоря, я бы так не сумел. Ну, не смог бы вот так взять билет, сесть, начать там по купе ходить и говорить, проповедовать, петь там и все. Потом уже он не справлялся с этой работой, пригласил брата, они вдвоем и пели, проповедовали. И так длительное время, вот, для меня это аж страшно. Ну, каждому свое, наверное, есть. Ну, вот такие отдельные моменты, они очень интересные. И с вертолета, как забрасывали туда тундру, тоже интересная мысль. Когда он уже, они уже закончили там работу и с большим трудом оттуда уходили, подгоняемые озлобленными пьяными людьми и желающими их и побить, и, может быть, и заложниками сделать. Вот, то брат в заключение говорит, я сказал им, вам предоставлялась последняя возможность, может быть, последняя, у вас был шанс, этим людям говорил. И это край земли, на край, может быть, к вам больше никто не приедет. Но мы сделали все, что могли, и от вас зависит, погибнете ли вы или нет. Мы сделали все, что от нас зависящее. Друзья, когда они сказали, сколько стоила вот эта поездка туда, в один конец просто для них. Ну, просто, вы знаете, страшновато вот так, если назвать. Ну, получается так примерно для того, чтобы туда попасть, в эту тундру, примерно 20 тысяч гривен на наши деньги. Ну, полдома можно купить. Вот они слетали туда и назад, и вот 20 тысяч гривен. Многовато, правда? Все-таки серьезно. Но это до края земли. И, наверное, оправдано, потому что там людей многовато было. И им нужно было сказать. И с синяками они вернулись назад, и аккумулятор у них отняли, и там палатку забрали, и все. Но они улетели, и брат говорит, ну, мы сделали все, что могли. Что в наших силах было, мы сделали. Ну, и снова-таки я думал, все-таки отчаянный этот человек. Эти братья такие отчаянные, попасть в эту, к этим дикарям, можно сказать, и вот там полтора месяца пробыть, и такой финиш тоже, ну, это тоже нужно быть особо одаренным человеком. И возникает вопрос, а что остальным делать? Всем остальным, вот мы сидим в зале, и у нас ни одного человека, я не знаю, такого интересного, каких я там видел. Но это же естественно, ну туда же поехали, никто не будет поехал так. Просто взять кого попало, да и все. Ну, наверное, самых таких одаренных и расскажут, и чтобы могли зажечь других на это. Друзья, и я так вспомнил, как начиналось благовестие вообще на земном шаре, с чего оно начиналось. И вот прочитаю Евангелие от Иоанна, 1 глава, 36 стих, Иоанна 1:36. «И, видев идущего Иисуса, сказал...» Да, на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. «И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышавшие от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и видев идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа“, что значит камень, Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Друзья, вы знаете дальше эту историю. Вот так начиналось благовестие. Филипп находил Нафанаила, рассказывал ему свои впечатления, убеждал его. Вот, и с трудом все-таки его привел к Иисусу. Андрей тоже своего брата привел, Петра, и тоже, наверное, убеждал, как-то убедил его: „Пойдем“, и все. То есть одиночное благовестие. Друзья, это то, что может, наверное, каждый. Я заметил там одну такую деталь, что благовестие легко проводить там, где живет верующий хотя бы один. И о нем идет хорошая слава, хороший, добрый человек. Если только об этом человеке, даже он не проповедует, просто верующий, все знают, что верующий. Друзья, в селах знают один человек, и если он верующий, все село знает, все, очень быстро знают. И знают буквально там все, это не то, что у нас в городе. У нас в городе можно запрятаться, через 10 лет никто не знает. На одной лестничной площадке жить будешь, и не будешь знать, кто с тобой живет, если не хочешь этого, и тебя не узнают. А вот в селе так не получается. Там знают, когда этот человек встает, когда ложится спать, что он кушает, как он разговаривает. Все известно в селе. Это полная информация. И вот если об этом человеке в течение определенного времени создается имидж какой-то, определенное мнение людей, положительное, тогда, когда туда приезжают люди, которые проповедуют, им легко с этими людьми иметь дело. Они знают: „Ага, это такие, как вот там бабушка и все“. Вот я помню, в Староверовке там одна бабушка жила, мы много раз рассказывали, она уже сейчас у Господа. Вот. О ней хорошее было мнение. Она неречистая была, такая слабенькая. Вот. Но знали, что она добрая. И она при каждом удобном случае людям говорила, своим невесткам, своим соседям, вот там что-то из Слова Божия предупреждала: „Так не надо делать, и это ты нехорошо делаешь, это грех“. Вот она просто так говорила, ничего у нее не было. Вот, когда мы туда приехали через 25 лет, если не больше, после того, как она там появилась и жила, просто жила, вот, то все окружение вот вокруг нее, вот, там 11 человек, короткое время, и они покаялись. И я думаю, не потому, что там сильные были проповедники, а потому, что просто она уже заложила основу, как Иоанн Креститель. Хорошую основу заложила. Вот. И она радовалась, нигде больше не показывалась, но она все время радовалась, вот, и продолжала молиться за них до самой смерти. Вот, вот такая проповедь была. И я думаю, друзья, что сегодня у нас такое тоже настало время личного свидетельства. Это то, что может каждый. Я это подчеркиваю, это то, что может каждый. Вы знаете, для меня было удивительным, что глухонемые идут и проповедуют глухонемым. Но это тоже интересно. Вот, сейчас более 400 человек глухонемых братстве, вот, которые проповедуют другим. И там рассказали за одних глухонемых, которые захотели проповедовать слепым. Слепым. И вот у них такое желание поехать проповедовать слепым. Я думаю, ужас какой-то. Но слепым, глухонемой человек будет слепым проповедовать. Как он его будет проповедовать? Ну вот у них есть такое желание. Горят желанием, чтобы слепым еще рассказать о Господе. Так и не объяснили там, или, может быть, я прослушал, как слепым может глухонемой проповедовать. А у него есть такое желание. А я думаю, сколько у нас здоровых, нормальных людей, которые не хотят вообще проповедовать ни слепым, ни глухим, ни равным себе. Вот. И вот это вопрос очень важный. Важный, потому что там звучал несколько раз такой тоже призыв, предупреждение, что мы сейчас живем в такой свободе, которая, так чувствуется, недолго будет. Мало осталось этой свободы. И неиспользованные возможности, за то, что мы не использовали их, мы будем отвечать перед Богом. За то, что у нас была возможность. Я знаю, что вот был такой период, это я лично застал это время, когда судили, давали 15 суток за агитацию. Вот просто в цеху поговорил с рабочими, там предупреждают, сразу парторг там появляется, и все. А если нет, дело составляли. Некоторых судили за то, за что? За пропаганду вот, религии. Вот так нельзя было говорить. А сейчас, пожалуйста, говори, и мало кто говорит. Вот так поменялось время. И я так думаю, может быть, в какой-то степени, потому что мы, у нас перекос, может быть, воспитания получился. Мы уверовали, что у нас есть Дом Божий, Храм Божий. Нема в нас храма Божьего, у нас есть дом молитвы. И мы думаем, что мы служение Богу совершаем, это когда мы приходим сюда, служение здесь совершаем. И это тоже непонятно, не это. В Новом Завете никакого служения не совершается. У нас здесь происходит общение. Мы здесь читаем Слово Божье, молимся. Вот. А вот отдыхать, если вот так, то нам нужно после какой-то работы. И вот так Первоапостольская Церковь и делала. Вот они там трудились где-то, каждый в отдельность. Потом сходились, делились, что в них получается. Молились друг за друга о проблемах и снова шли, работали. А такое понятие, когда вот я служу Богу, мое служение Богу заключается в том, что я регулярно посещаю собрания. Да, это очень хорошо, регулярно посещать собрания. Но если при этом ничего не делать там, где ты живешь, то это очень даже вредное посещение собраний. Потому что оно накладывает большущую ответственность, и Бог взыщет за то, что много ходил на собрание, а ничего туда не отдавал. Я вот так понимаю этот вопрос. Кто-то, может быть, не согласится. И оно, может быть, и сложилось уже такое впечатление, что посидел 2 часа в теплом помещении на мягких скамейках. Вот это я послужил Богу. Богу служить надо тогда, когда мы выполняем Его это, повеление «идите и научите». Вот пошли там, поучили, а потом пришли и посидели на мягкой скамейке. Это оправдано. А если этого ничего не делается, друзья, мы будем нести ответственность. Я в подтверждение этого, может быть, я понимаю, что не все согласятся с этим, но тем не менее прочитаю одно место. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, написано так. 8-9 стих. Много раз мы читали это место. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умрет за грех свой, а ты спас душу твою». Душу свою спас. А если не остерегал, спас свою душу или нет? Вообще страшновато так, вывод надо делать. Не спас, наверное, ты ж, ну, не знаю, даже трудно сказать, как вот. Вот такая зависимость. Беззаконнику надо говорить, что ты погибнешь. И если ты говорил, и, может быть, за это тебя там и побили, оскорбили, все, но ты все равно остаешься прав перед Богом. Душу свою спас. Вот, а может быть, и его душу спас. А так можно и свою потерять, и чужая будет загублена. Вот такую зависимость почему-то ставит Господь. И еще одно место хочу прочитать, друзья, тоже знакомое, но его под другим углом можно прочитать. Один фрагмент из беседы «Господь говорит с Моисеем». Очень интересная беседа здесь. Несгораемый куст, вы знаете, там разговор с ним. И вот чудеса Бог дает, там Моисей уже начинает, практикуется. Жест бросает там, и там он превратился в змей и так дальше. Никогда Моисей не делал, а тут Господь говорит ему, у него получается. И вот финиш этого разговора. И сказал Моисей Господу: «Господи, я человек, я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Друзья, правда? Ну, правильно, наверное, Моисей косноязычен был. Ну, заикался, так, я так понимаю, косноязычен. И ему трудно было говорить. И еще он, наверное, боялся. Ну, на Моисея вроде так и страшно говорить, боялся. Он боялся. Ну как, когда-то бежал оттуда, в Египет снова идти, и снова идти к царю, и там дальше, а там, может быть, еще кто-то живой, кто помнит что-то. Ну, может быть, поймают там, может быть, вспомнят, может быть, что-то сделают. Ну, нормально, это для человека, естественно. И Моисей такой же был человек, как и мы с вами. Вот, и ему не хотелось идти. Все-таки с овцами лучше. Никакой ответственности. Ну, разве волки нападут? Редко. Он научился с ними справляться. Живи себе, кушай молочко, мясо, и все хорошо, и нормально, и свежий воздух всегда, никаких радиаций нет, ничего, все нормально. А идти туда, в город, он уже отвык, привык вот к такой жизни. Бог говорит: иди. Он говорит: Господи, нет, я не речистый. И Бог ему говорит: слушай, я же речь делаю. Я могу глухим или слепым сделать, или немым, или каким хочешь. Я же тебе посылаю. И мне кажется, так бы Моисей сказал: Господи, косноязычен я заикаюсь, понимаешь? Вот, сделай, чтобы я пойду такого, мне, я сам стыжусь своей речи. Бог бы сказал: хорошо, иди, и больше бы он не заикался совершенно. А он этот предлог делает как предлог для того, чтобы не пойти. Ну, не хочется ему. И вот дальше написано, и Бог говорит: все равно, и так пойди, я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Не просит даже, я согласен остаться заикой, только чтобы не идти. Друзья, вам знакомо такое состояние? Я не знаю, может быть, кто-то не так. Но я вам скажу так, очень сложно, друзья. Вот когда мы здесь говорим, то ничего. Когда на конференции слушаем, какие у нас мужественные люди, какие, на какие подвиги идти. А вот пойти с соседом поговорить, или там в транспорте зацепить человека и поговорить немножко, страшно, страшно. Ну, и кто это не испытывал, вот, бывает страшно. И кто знает, как говорить, и что скажу, и да еще посмотрит, как человек. И вот дальше написано, и он говорит: пошли другого. И возгорелся гнев Господень на Моисея. Вот до чего Моисей довел, Господа довел, чтобы Бог загорелся гнев его на него. Вот. Там он все равно нашел выход с положения. У Господа тупиков не бывает. Он: ладно, раз ты такой, Аарон за тебя будет говорить. Ну, потерял такое преимущество. Друзья, я думаю, что Моисей — это наш брат в Адаме. Вот такой же брат был. И такие же трудности у него были. Сложности, и которые стоят перед нами. На нас лежит ответственность, нравится это нам или не нравится. Веровать очень хорошо, очень благословенно, очень полезно, и еще и слава в небе будет верующему. Но верующий должен проповедовать Евангелие. Это тоже, это уже обязанность. Вот. И когда это обязанность, а ее не хочется выполнять, мы иногда сами себя обманываем, говорим: вот я побыл на собрании, вот это и Бог должен быть доволен. А там у нас есть братья-благовестники, у нас уже сколько? 3 благовестника, вот они там. Там у нас есть бригады молодежные, вот они там поедут, там. Вот. А я мышка сиренька, сижу себе и все, мне ничего. Я не речистый, я косноязычен, я так буду молиться за них иногда, и больше ничего. Друзья, это неправильно. Неправильно. И дети благовествуют. И когда мы ставим перед Богом вот такой вопрос, и действительно косноязычный, и страх есть, давайте будем идти к Господу и говорить: Господи, боюсь, но ты посылаешь, ты говоришь, что это правильно, дай мне силы победить страх. Вот, дай мне силы вот, открыть уста свои. Не открываются уста. Дай мне мудрости, что сказать. Дай, дай, дай. И все. Я когда слушал там, думаю, какие у нас, ну очень такие одаренные есть братья. Слушал бы, слушал и слушал. Если бы мне такое. А у меня так не получается. Некоторые думают, что, может быть, у меня все получается. У меня очень плохо получается все, многое. С таким страхом, с такими усилиями. Я думаю, просто стыдно говорить иногда, что вот боюсь сказать, открыть уста, там страшно. Я прочитал когда-то в журнале свидетельство Михаила Ивановича Хорьева. Вы многие, наверное, слышали, или на магнитофонную пленку, вот, или лично кто-то, а может быть, кто читал. И там он рассказывает, как его арестовали. И я так мне запомнилось, он не очень переживал, что его арестовали, он к этому был готов и даже хотел из-за Христа пострадать. Но самое страшное для него там было, что он говорит, что я не знаю, что же я буду говорить, это же я теперь, Бог меня вроде в узы посылает, чтобы проповедовать, а я не знаю, для меня так тяжело начать разговор с чего-то и все. И переживал, так сильно переживал, что же я тебе буду говорить, как же начать, у меня это не получается, Хорьева это не получается, представляете, у Хорьева не получается. Вот здесь часа три говорил, интересно говорил, а у него не получается. Вот. А потом говорит, что когда он начал уже в вагоне везли их, он начал готовиться отправляться, укладываться спать, и там познакомился с зэком каким-то, и он говорит, узнал, что тот верующий, он говорит, а что ты готовишься спать? Он говорит, а что же делать ночью? Ты должен теперь рассказывать о своем бою. И на весь вагон кричит, там своим друзьям, зэкам кричит, что вот у нас батюшка есть, вот, он, слушайте все внимательно, он будет рассказывать вам. То есть страх его, естественно, у Михаила Ивановича страха был, и многие это переживают. Как, что сделать, друзья, но когда у нас есть желание, страх есть и желание есть, то у нас есть Бог, который открывает уста и который дает силу и дерзновение, когда нам хочется, страшно, но хочется. И я так думаю, нам бы надо вот каждому, всем подумать об этом. Ну, не станем мы, наверное, все такими талантливыми, как те братья, о которых вот рассказывали интересно. Да? Наши братья рассказывали об интересных людях, но неинтересно рассказывали. Ну, нет у нас таких способностей. Если бы того брата слесаря сюда, вы бы, а так, сидели все, и я бы с открытым ртом. Его интересно слушать. Даже о нем не расскажешь, интересно. Вот. Но такие, как есть, Бог может употребить. Если у нас будет такое горячее желание, Господи, пошли меня. Я хочу, но не получается. Я знал тоже вот в селе, я когда-то приводил пример, у нас на нашей улице жила старушка одна, Ануфриевна ее называли. Такая простая-простая женщина, простейшая. Ну, вот. И потом, когда она поняла, что надо проповедовать, с большим трудом, что она делала? Ну, как она будет проповедовать? От станции недалеко жила, выходила за 3 часа до поезда. А там люди тоже на поезд когда ехали, они шли с дальних краев. Обычно, кто далеко живет, тот раньше приходит. Раньше и на вокзал приходят, и в собрание те, которые далеко живут. А которые близко, не торопятся. И вот она садилась там и смотрела, кто сидит. Садилась, и вроде тоже на поезд едет. И открывала Библию, и читает вроде, а тут смотрит. Кто-то интересуется, она спрашивает, а вы читали эту книгу? Вот с этого начинался разговор. И говорила так, я не умею проповедовать, я не знаю, что говорить. Она посылала в собрание. Ну, это ей казалось, что она неинтересно говорила. Бог давал такую мудрость, люди слушали, и потом соглашались приходить в собрание. И вот несколько десятков человек она привела в собрание. Вот. Просто простейшая такая бабушка, уже преклонных лет. Вот. Но у нее было искреннее желание, способности не было, желание было. И такая она была благословена, я это запомнил. Друзья, если мы пересмотрим наши отношения вот, к своему личному свидетельству, и пред Богом смиримся и признаем, Господи, я не способен, я не одаренная, я не имею ничего, я боюсь, я смущаюсь, я теряюсь. Вот. И попросим у Бога, Бог даст нам способность и уста открывать, и, может быть, ну, за это и неприятности будут, обязательно должны быть, во всяком случае. Но если это вопрос касается спасения не только душ остальных, я, правда, из Ветхого Завета прочитал, будешь говорить, спасешь душу. Ну, а само собой, а не будешь говорить, не знаю. Я не знаю, спасешь душу или нет, если не повинуйся Господу, не знаю. Поэтому давайте вот посмотрим на этот вопрос не только с точки зрения, мы обязаны там и все, но просто искренно перед Богом. Наше со страхом и трепетом там написано, совершайте спасение ваше. Мы уже спасены, а спасение еще надо совершать, усовершенствовать его. Каким путем? Исполнением воли Божьей. А воля Божья – самая главная воля Божья. Самое главное сегодня. Идите, научите. И большей воли Божьей нет. Это Он хочет. Он хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. Он хочет. Через кого? Через нас. Но нельзя уповать на то, что там есть благовестники, есть братья одаренные, пусть они и делают. Все способны. Девочка спасла маршала сирийской армии Неймана. Одна девчонка какая-то там, подросточек какой-то там, и имени даже нет. Она спасла этого человека и прославилась через всю Библию. И ничего особенного она не обладала там, каким-то особым. И так дальше. Друзья, я не буду приводить, это уже будет длинная проповедь. Давайте лучше главное возьмем. Возьмем главное, что каждому из нас в отдельности нужно у Бога вымолить способность проповедовать людям. Пусть даже не буду называть проповедовать, не надо проповедовать, свидетельствовать. Свидетельствовать о том, что Он сделал для моей души. И возникает вопрос, если не буду, значит, Он, наверное, ничего не сделал. Если сделал, надо говорить. И говорить надо, невзирая на страх, трепет. Даже апостол Павел признавался когда-то и говорил, я был в великом страхе и трепете, когда вас проповедовал. Страх и трепет. У апостола язычников не боялся смерти, шел на смерть открыто и ничего. А проповедовать в страхе и трепете. Боялся, что не туда скажет, не то скажет, может быть, не достигнет и так дальше. Друзья, когда этот страх есть, это нормально. Не бойтесь этого страха, это нормально. Преодолевать страх. Боящийся несовершен любви. Страх побеждается силой Божьей. И все, это не от нас. Мы по природе своей трусливые, когда нужно там в определенных местах. А Бог дает трусливому человеку способность говорить так, что и когда там, как написано, когда я немощен, тогда я силен. Так Бог сказал. Вот в немощи нашей, вот это то, что я взял, друзья, из этой конференции. Сидел там и думал. Не приедут же к нам эти все братья, способные, одаренные. Их-то горсть на 7 областей, там человек 5-6 таких. Там, может быть, больше есть, конечно, больше есть. А остальным надо проповедовать, нам надо. Вот таким, как мы есть. И стареньким, и молодым, и мальчикам, и девочкам, и всех. Нет исключений никакого, никто. Но каждый, кто любит Господа, перед Богом поставить. Я сам этого ставлю так и с Любой говорил, где взять, у Бога надо взять, где взять вот такую способность, чтобы людям говорить. И что-то сказать, не можешь много говорить, и не надо много, приведи в собрание, убеди. Я слышал за одного человека, одного брата, который 8 лет соседа приводил в собрание, в смысле, 8 лет готовился, чтобы привести. А сосед его изучал в это время, изучал, и в квартире был, и 8 лет проверял его, а потом таки пришел в собрание. Он говорит, за 8 лет, не может же человек 8 лет притворяться. Он думал, что он притворяется. Напустил на себя маску, и все. И испытывал ее всячески. А потом, когда убедился, что он действительно такой и есть, как он говорит, он пришел в собрание, и уже сомнений никаких не было. Поэтому, может быть, и нас будут изучать, и будут и проверять, испытывать на твердость, на верность. И последнее, друзья, я не собирался так много говорить, я аж вообще неудобно. Но все равно одно место мне еще хочется прочитать, и, может быть, мы еще раз помолимся. Это послание к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Друзья, я знаю, что и у меня так было, и у многих из вас, наверное, было. Начинаем. Начну. Раз начал, два, три, уже что-то делаешь, потом смотришь, толку никакого вроде нет, пользы нет, ничего не получается. Махнул рукой снова. Потом снова начнем, уже в другом месте. Начинаем, начинаем, и снова. Как-то оно затерлось, и все. Сколько таких начинаний, масса была. Вот здесь Павел знал об этой особенности и говорил, делай добро, да не унываем. Унываем, не получается. А дальше? В свое время пожнем, если не ослабеем. Если не ослабеем. Друзья, у нас есть такая способность ослабевать. Начинать иногда лозунги такие, вдохновение после собрания. Вот с этого дня теперь возьму и буду начинать. Начинаем. Вот, и раз, и два, потом, а потом с этого начала, ну там обстоятельства, там еще что-то, раз, два. И уже мы и забыли, уже там иногда шевелится где-то, ну я же начинал, надо, так какое, ничего не получается. А Павел говорит, пожнем, если не ослабеем, и не унываем. Не надо унывать, если не получается. Не у всех получалось, у апостолов не получалось. Друзья, у Христа не все получалось. Говорил, говорил, и никакого, ни одной человек не пришел. Пришел в свое отечество, чудо ни одного не мог сделать. Понимаете? Христос не мог. Так что же ему надо было сложить руки? По апостолов тоже не получалось. Мы любим за кафедрой говорить, 3000, 5000, это в основном есть конфессия, пятидесятники. Тысячи, тысячи, давай тысячи. А Христос по одному приводил, по одному беседовал. И Павел. Были и тысячи, но не всегда были тысячи. А чаще всего кропотливый вот такой систематический, изнурительный, может быть, труд и с плачем, и с синяками, или там не получается, все это нормально. Вот такое благовестие оно и есть. А не такое в ореоле, знаете, такое славе, такое, о, подвижники идут такие, берегитесь, сейчас придем и евангелизируем всех. Вот не получается так. А вот такой труд, и многих, мы сидим здесь, многие в этом зале даже, кто-то привел вот таким путем индивидуального, кропотливой беседы, молитв многих, слез, может быть, неудач. И Бог ответил на молитвы. Слава Богу нашему за такое тоже благовестие. Никто пусть не подумает, что я против тысяч. У нас вот здесь, когда мы были в ДК, в одном и в другом, и там действительно тысячи приходили, каялись сотни. Это было в свое время. Но это не значит, что если теперь сотни не каются, то теперь ничего не надо делать. Теперь надо, как один брат говорил, то вы сетями ловили, а теперь удочками ловите. Удочка. Вот, тоже. Это тоже способ. Аминь. Кое есть желание помолиться о себе, чтобы Бог дал способность начать, может быть, с сегодняшнего дня, вот, как-то пересмотреть этот вопрос. Давайте помолимся. Коротенько в молитвах Богу.